Сегодня необычный день. На самом деле, Рам Навами. Навами, это переводится девятый день. На девятый день явился Господь Рамачандра, это завтра. А сегодня какой день? Аштами, сегодня Аштами. Сегодня Рам Аштами, да? За день до явления Господа Рамачандры. Но на самом деле, вот мы были недавно в Индии. И в храме Дели, который называется «Слава Индии», там идет Рам Сапта Катха. Рам Сапта Катха – это целую неделю или семь дней описывают игры Господа Рамы. И начинают праздновать День явления Рамачандры за семь дней до Рам Навами. И поэтому то, что мы сегодня прославляем Господу Раму, это очень хорошо. Мы еще завтра его прославим. Завтра у нас будет Шримад Бхагаватам, такой тоже посвященный явлению Господу Рамачандре. Приходите, пожалуйста. Мы как бы продолжим. Продолжим сегодняшнее повествование. И Шрила Прабхупада говорил, что, по сути дела, Рамаяна, обычно на явление Господа Рамачандры мы читаем Рамаяну. Рамаяна относится к итихасам. Итихасам, итихасы переводятся древние сказания. Сказания о великом Господе. И к итихасам относятся Махабхарата и Рамаяна. И, по сути дела, если рассмотреть всю Рамаяну, Рамаяна достаточно грустное произведение. Очень грустное. Вроде бы все началось очень хорошо, началось все очень красиво. Господь Рамачандра, его все любили, все обожали, вся Айодхья, вся Кошала его любила. Все женщины во всей Айодхе и в близлежащих городах, во всех деревнях, все, кто хотя бы один раз слышал о Господе Раме, или кто хотя бы видел его, все женщины влюблялись в него. Все девушки влюблялись в него. Когда девушки несли на своих головах кувшины с молоком, с водой или с йогуртом, и вдруг какая-то из них вдруг вспоминала о Господе Раме и говорила: «А вы что-нибудь слышали о Господе Раме?» И они просто шли, и вдруг все замирали. И благодаря силе инерции эти горшки падали и разбивались с йогуртом и с молоком. Они совершенно не обращали на это внимания. Они медитировали на своего возлюбленного Господу Раму. Но он дал обет, что у него будет всего одна жена. И это первая такая горестная новость, грустная новость, что желания всех этих девушек, всех этих женщин не удовлетворены. Они проливали слезы по Господу Раме, особенно когда он приехал со своей женой Ситой. И они разводили руками и говорили: ну, все, похоже, теперь шансов нет, все. Но Господь очень милостив. Однажды он явился. Потом, когда он поехал за Ситой в Айодхью, в Митхилу, там тоже все девушки влюбились в него. И где бы он ни проезжал, какие бы деревни, города он ни проезжал, все в него влюблялись. И все очень сильно скорбели. Вот такая вот грустная история, с самого начала. Грустная история. Когда Вишвамитра взял его в паломничество, и они убивали демонов, они тоже посещали какие-то места. Они обошли очень-очень много мест. Они были в Гималаях. И там тоже все в него влюблялись. В разлуке, когда он ушел, они в разлуке плакали о нем, они вспоминали о нем, они описывали его качества. Какие-то мудрецы, которые ходили повсюду, они потом приходили и рассказывали новости о Господе Раме. Вот он женился на Сите, вот Раму отправили в лес, отправили в изгнание. Такая история была. И они погружались мыслями в эти игры. И однажды Господь Рама пришел к ним и сказал: «Не беспокойтесь, я очень ценю вашу преданность и любовь ко мне. И поэтому очень скоро, сейчас начало Трета-юги, и в конце Двапара-юги, в конце следующей юги, я приду. Это будет недолго. Ну, примерно, может быть, пару миллионов лет. Но так как вы думаете обо мне постоянно, время летит быстро. И я приду как потомок династии Вришну, я приду как Кришна. И тогда я удовлетворю все-все ваши желания. Сначала мы будем встречаться с вами тайно, потом будет разлука продолжительностью несколько десятков лет, может быть, лет 70, может, 80. И затем я вас всех мистически перенесу из Вриндавана в Двараку и на всех на вас женюсь. И все эти девушки потом стали гопи. Однажды, когда он был в лесах, мудрецы Дандакарани, представьте, мудрецы, йоги, сидят в одних каупинах, в одних набедренных повязках. У них спутанные волосы, длинные волосы. Волосы, пропитанные коровьим навозом, чтобы в них не заводились разные насекомые. Такие сидят, очень суровые. Вообще, кто-нибудь видел йогов? Я вот видел нагов-бабы. Нагов-баб. Нет, бобов. Это те, кто поклоняются, правда, не Раме, они поклоняются Господу Шиве, но они Раму тоже поклоняются Раме, потому что Шива является великим преданным Господа Рамы. И богиня Дурга, она тоже является великой преданной Господа Рамы. Она получила посвящение от своего мужа, Господа Шивы. Он дал ей посвящение в мантру «Рам». И когда мы видим картинки, как Шива сидит, и на коленях у нее сидит Парвати, мы думаем, что они о чем-то беззаботно чирикают. Нет, они говорят «Рам! Рам!» Они вот так вот общаются. Но потом она решила испытать Харидас Такура. Харидас Такура. И, конечно, Харидас Такур победил. И Харидас Такур все испортил. После встречи с Харидасом Такуром она больше не повторяла «Рам». Она уже повторяла «Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари, Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари». Он ее реинициировал, Харидас Такур. Вот это. Затем, после того, как с Вишвамитрой Рама отправляется убивать демонов, их в это время очень много было, появлялось очень много демонов. Там целый заговор был. Я немножко расскажу об этом. И Рама убивал этих демонов, потом он вернулся с Ситой. Это тоже кому-то радость, кому-то грустно. Мужская половина Айодхи радуется, женская половина плачет. Про мудрецов Дандакарани я тоже не дорассказал. И вот представьте, такие мудрецы, они сидят, они очень суровые. Когда вот видишь, Мы были вот сейчас в Гималаях, когда такого йога видишь, к нему даже страшно подойти. Мы были в Дева-Прояге. Дева-Прояг – это место, где сливаются две реки. Одна – это Бхагирати. Бхагирати – это вот изначальная Ганга. А другая река – это Алакананда. Это приток Ганги. Они вот так вот сливаются. Алакананда – такая мутная река. Бхагирати – очень прозрачная река. Их можно просто определить, взглянуть на них. Они такие две горные реки. Текут стремительно, сливаются. И вот такой, знаете, прям красиво так они бегут. И вот в этом месте сливаются. И в этом месте, где они сливаются, угол такой образуется, полуостров. И там сидят, такие йоги. Такие йоги сидят, медитируют. Страшно к ним подойти, такие, с спутанными волосами, такие суровые, такие, худые. Тело, изможденное подвижничеством, такие сидят. Вот я подумал, ну, надо на всякий случай попросить благословения. Благословение? Благословение на санскрите называется ашерват. А я подхожу, я говорю, баба, ашерват. И он так заулыбался сразу. Достает цигарку такую. Вот так вот делает. Такие благословения дают. Я там зачихал от счастья. Вот, ну, выглядят они достаточно сурово. И представьте, вот такие мудрецы, они в суровой медитации. И вот по этому лесу проходит Рама. Они открывают глаза, они чувствуют, что-то происходит. Когда йог находится в медитации, и Господь проявляется уже вне, не в его сердце, а вне, то что происходит? Он внутри сердца исчезает. То есть этот йог видит внутри сердца Господа. И вдруг Господь исчезает, нет его в сердце. И он не понимает, что происходит. Он открывает глаза и видит, Господь перед ним стоит. И вот точно так же они открыли глаза и увидели не четырехрукую форму Господа Вишну, они увидели прекрасную форму Господа Рамы. И Рама смотрел на них и мягко улыбался. И представьте, вот эти вот суровые лица, они вдруг становятся очень-очень мягкими. Глаза становятся очень красивыми, лотосными. На глазах появляются слезы, слезы счастья. И эти лица, они уже не похожи на суровые лица мудрецов, на суровые лица вот этих йогов, подвижников. А эти лица становятся чем-то похожи на женские лица. И вот эти мудрецы, они вдруг начали медитировать на то, что как счастлива та женщина, которая станет мужем Верховного Господа Рамы. И они приняли этому настроение. И Господь Рама сказал, сейчас не время. Оставайтесь подвижниками, оставайтесь йогами. Но в следующую югу я приду. И тогда вы родитесь во Вриндаване, вы примите женские формы, и тогда мы с вами будем встречаться. И они удовлетворенно улыбнулись, закрыли глаза, из глаз полились слезы. И уже в их сердце они видели не четырехрукую форму Нараяны, они видели Господа Раму. И затем слух по всей Бхаратаварше прошел, что уже назначен день, очень благоприятный день, когда Раму должны короновать на царство, что он будет императором всего мира. Тогда Бхаратаварша, это была центром или империей, которая правила всем миром, всей землей. И он должен быть правителем, императором всего мира. Все очень обрадовались. И вдруг, в результате дворцовой интриги, он вынужден был отправиться в изгнание со своей женой Ситой. И с ним отправился Лакшман, его брат. И снова очень грустно. Отправляется в изгнание. На 14 лет отправляется в изгнание. И 14 лет его никто не видит. Затем все узнают, что Равана похищает Ситу, что Равана похитил Ситу. И Рама разыскивает Ситу. Равана – это великий демон, это отдельная история, как он вообще явился и проявился. Иногда в какие-то эпохи появляются очень-очень могущественные демоны. Наши, по сравнению с ними, это просто малюсенькие микроскопические демонята. Такие маленькие, просто в основном через микроскоп можно только увидеть. Раньше были демоны очень могущественные. И снова грусть. И вроде бы Рама возвращается вместе с Ситой, возвращается с победой, возвращает Ситу. И вроде бы все хорошо, но однажды Господь Рамачандра ночью ходил по городу и смотрел, что происходит. Обычно цари в ведические времена, они переодевались, они снимали царские регалии и царские одежды. Одевали простую такую одежду, одежду простого горожанина. Покрывали голову чадором, чтобы невозможно было узнать, кто это. И он просто вот так вот ходил. Они обычно берут одного-двух слуг, и вот так вот те тоже переодеваются. И они ходят и смотрят, что в городе происходит, о чем люди говорят, слушают. И однажды он проходил мимо одного дома, в нем жили шудры. И жена одного шудры пришла в дом после захода солнца. Женщины должны быть дома, и до захода солнца они должны приходить в дом. Вот в Индии заход солнца в 6 вечера. То есть, если хотите быть настоящей ведической матаджей, возвращайтесь домой до 6 вечера. Никаких галока-фестов. И он услышал, как муж отчитывает ее. Он говорит: ты ведешь себя как женщина вольного поведения, свободного поведения. Ты думаешь, что я мужчина со слабым характером? Ты думаешь, что я такой же, как Рамачандра? Нет, я тебя накажу. Это Рамачандра. Его жена Сита побывала в руках демона, он ее примел, но я тебя не приму. И Рама услышал об этом, и он принял решение сослать Ситу в лес. И он отправил ее в лес. И великий мудрец Вальмики позаботился о ней. И она вот так вот жила в лесу, в изгнании. Очень такая, очень грустная история. Смотрите, вот на протяжении всего моего рассказа я очень кратко, брифли рассказал всю Рамаяну, по сути дела. Ну, без всяких там подробностей, там много всего, что происходило, конечно. Разные. Одна линия сюжета, и к этой линии сюжета еще много других линий сюжета. Очень много всего. Вот. Но так или иначе, в целом история грустная. И хотя Господь Рамачандра явился весной, и победил он Равану тоже весной. Но сама история, она напоминает осень. Осень – это такая грустная пора. Там такая вот осенняя история, грустная. И в то же время Шрила Прабхупада говорит, что, казалось бы, Рамаяна – это такая вот грустное повествование, грустная история. Преданные, когда слушают о Рамаяне, они очень счастливы. Они испытывают величайшее наслаждение. До прихода Господа Кришны считались два главных воплощения. Из всех воплощений, которых тысячи и тысячи и тысячи, есть 10 главных воплощений. Их называют Дашаватар. И до прихода Господа Кришны были два основных воплощения, кому поклонялись все преданные, все вайшнавы. Это Господь Рамачандра и это Господь Нарсимхадев являются двумя главными такими воплощениями до прихода. И можем спросить, почему? Потому что именно у Господа Рамачандры и у Господа Нарсимхадевы были особые отношения, особые любовные отношения со своими преданными. Так, например, Господь Рамачандра, он, в отличие от других воплощений, в отличие от других, от Господа Нараяны, он проявлял не только расу служения, он также там было проявлено отношение дружбы. Так, например, Лакшман тоже проявлял дружеские отношения к Раме. Бхарата проявлял дружеские отношения. Хотя с примесью служения, но так или иначе. У Господа Рамы была жена. Вот у Нарсимхадева не было жены. Нет, была жена. Есть жена, Лакшми. Но когда Господь Нарсимхадев пришел в гнев, и у него из глаз, изо рта валил дым, искры, огонь. Это гнев был такой. Полубоги испугались. И они сказали: «Дорогая Лакшми, богиня процветания, успокой своего мужа». И когда ее привели к Нарсимхадеву, она сказала: «А где мой муж, собственно-то? Какое-то страшное существо. Где мой муж?» И они говорят: «Вот твой муж». Она говорит: «Не знаю. Никогда его таким не видела, разгоряченным». Это особое воплощение. И мы видим, что великие преданные этих воплощений, Господа Нарсимхадева и Господа Рамы, это Господь Шива. Господь Шива поклоняется Господу Нарсимхадеву и Господу Раме. Его сын Ганеша, он тоже великий преданный Господа Рамы и Господа Нарсимхадева. Брама поклонялся Господу Раме и Господу Нарсимхадеву. И явление Господа Рамачандры – это как бы такая вот предтеча, дальняя предтеча явления Господа Кришны. Она подготавливает нас к приходу Господа Кришны. И мы немного расскажем о великих живых существах того времени. Одни из них были благородные, другие из них были ужасные. Одни были полубоги, другие были демоны. Если демоны, например, хотя бы отличаются благородством, то ракшасы – это самые низшие из демонов. Это ниже демонов, но не уступающие им могуществе. Они также обладают большой силой и огромным могуществом. И между полубогами и ракшасами или демонами происходили постоянные войны. Потому что так как полубоги поклоняются Господу, Господь дарует им все богатства, дарует им весь этот мир, они правят всем этим миром. Демоны завидуют, собираются все вместе и ждут, когда полубоги кого-нибудь оскорбят. И как только полубоги кого-то оскорбляют, они силу теряют, демоны нападают на них. И точно так же мы, пока мы не оскорбляем, мы сильные. Как только стоит нам совершить оскорбление, особенно оскорбление преданных, все, демоны наших желаний восстают в нашем сердце. И в нашем сердце проявляется столько много материальных желаний. Этот мир становится таким интересным, таким привлекательным, таким сказочным и загадочным. Раньше не казался. Раньше духовный мир казался сказочным и загадочным, интересным. А тут, оказывается, в материальном мире тоже неплохо. Не хуже, по крайней мере, можно устроиться. И когда полубоги совершают такие ошибки, демоны на них нападают. И в это время примерно были войны между демонами и полубогами. И демоны постоянно терпели поражение. И среди демонов тоже есть Такие очень-очень разумные демоны. Такие мудрецы, в кавычках, среди демонов. И вот был такой один мудрец среди демонов в Сумали. И он смотрит постоянно, как только полубоги воюют с демонами, постоянно демоны проигрывают. И он начал задумываться, что же такое происходит, почему? И он начал медитировать. Он начал медитировать, и в конце концов он понял, что где у них кроется сила, сила полубогов? Сила полубогов кроется в благословениях браманов. За полубогами стоят браманы. И браманы – это их защита, это их опора. Риши, великие мудрецы, великие йоги – это все защита и опора полубогов. И тогда он подумал, надо как-то с ними, с браманами породниться надо. Сделать, чтобы из браманов такие были демонические браманы. Ну, новую касту, сделаем новую готру, новую касту. Такие демонические браманы. И будет сила за нами. Тогда мы уничтожим их всех. Нужно просто с ними породниться. С браманами. И у него была дочь, ее звали Кайкаси. И с помощью мистической силы этой Кайкаси, ну, хотя она была и ракшаси, но такая была, ну, симпатичная ракшаси такая была, такая не страшная ракшаси. И он ей сказал, моя дорогая Кайкаси, я знаю, в горах медитирует один великий риши, очень-очень могущественный риши. Он совершает тапасию, и могущество этого риши, его невозможно оценить. Очень могущественный риши. Ты иди к нему, только будь очень осторожна. Очень внимательно, очень осторожно. Он ей дал очень-очень много инструкций, как себя вести. И очень смиренно попроси, чтобы он взял тебя в супруги. И потом у них появятся дети, сыновья. И эти сыновья, они все сделают. Они уничтожат всех полубогов. И у него вот такой вот план зародился. И она отправилась, она нашла это место, где он совершал свою тапасию. И она села так невдалеке от него, очень тихо села, очень смиренно села, как ее учил отец. Села и начала на него медитировать. И этот риши, когда он находился в медитации, он вдруг почувствовал, что чье-то сознание внедряется в его сознание и мешает этой медитации. И он так немножечко отвлекся, он так решил разглядеть это сознание и сразу все понял. Он просканировал это другое сознание и понял, что, чего она хочет. И он открыл глаза и сказал: «О, прекрасная дева, раз ты хочешь, чтобы я был твоим супругом, пусть так и будет». Они были очень мудры. Если что-то происходит, они понимали, что это воля Господа, что это план какой-то Господа. Но он посмотрел на звезды, на небо. Ты пришла не в урочное время. И поэтому я тебя проклинаю. Вот, начинается. Дети, которые у тебя родятся, это будут страшные, ужасные, могущественные демоны, которые будут держать в страхе всю Вселенную. И хоть она была и ракшаси, надо было ей бы радоваться вроде бы, да? Но она все-таки, знаете, все-таки она была воспитана по каким-то ведическим канонам все-таки. Все-таки демоны в те времена, они знали веды. Какую-то часть, не все веды знали, но, по крайней мере, не по ведам. Это сейчас кто в лес, кто по дрова. Раньше все-таки по ведам жили. Она поняла, что это нехорошо. Она припала к его стопам, начала молить его, умолять. «Пожалуйста, прости меня. Прости меня. Я просто не хотела. Я просто неграмотная женщина. Авидия, невежество накрыло меня. Поэтому я не знаю, как себя правильно вести». Он сказал: «Хорошо. Трое – это будут страшные демоны. Двое мужчин и одна женщина будет. А четвертый будет великим преданным». «Хорошо», – уговорила. И она так успокоилась. И через какое-то время он остался дальше медитировать, а она вернулась к своему отцу, она жила у своего отца. И через какое-то время у нее начали рождаться дети. Первым появился страшный ребенок. Этот ребенок был очень сильным, у него был очень громкий голос, рычащий голос. И у этого ребенка было 10 голов. В каждой голове были клыки. Когда эти 10 голов открыли свои глаза, сразу же эти глаза налились гневом, налились ненавистью. Из них исходил вот этот огонь ненависти, огонь гнева. Следующим родился гигантский мальчик. И этот мальчик начал очень быстро расти. И через несколько месяцев этот мальчик достиг облаков. Когда он приближался, все небо закрывало его. Он своим телом закрывал вообще все небо. Первого назвали Даша Грива. Даша как переводится? 10. А Грива? Да, голова. Не Грива, а голова. Ну, что-то рядом, да? Загривок, да? От слова. Загривок, наверное. Даша Грива, 10 голов, 10-головый. Вот представьте, родился у вас ребенок, и вы бы назвали его одноголовый. Да, у нас такие имена были. Одноголовый, дом двухголовый. Второго назвали Кумбакарна. Я, честно говоря, не помню, почему его назвали Кумбакарна. Потом родилась девочка. Девочка была угловатая, страшная, уродливая, с низким, громким, страшным голосом, далеко не женским голосом. И даже не мужским, намного хуже. Такая ужасная девочка родилась. Какая-то толстая, бесформенная. С одной стороны толстая, с другой стороны угловатая. У нее кости какие-то торчали. Там вот эти, такая вот. И последний родился мальчик, очень тихий, очень смиренный, очень почтительно относившийся к браманам, к своим родителям. Вот. Он особо не показывал виду, но он постоянно медитировал на Господа Вишну. Это был... Вибишина, да, правильно. Это был Вибишина. Вот такая вот семья. И эти мальчики росли, они так забавлялись, деревья вырывали, скалы срывали, друг друга скалами кидались там и так далее. Забавы у них такие были. Вот. Тем временем у Вишравы появилась другая жена, и она была из браманского рода, эта жена была. Вот, и у него родился сын, которого назвали Кувера. И этот Кувера совершал очень долго аскезы, и сам Брама пришел к нему и сказал: «Кувера, я тебе могу подарить любую часть света». Вот эта вселенная разделена на 4 части света. Есть северная часть, южная часть, западная и восточная. Выбирай, какая тебе нравится. Он подумал и сказал: «Северную часть я себе возьму». Восточной частью к тому времени уже владел Индра, западной частью владел Ваю, южной частью владел кто? Ямарадж. Да, южная часть Ямарадж. Низ вселенной, юг, внизу. нижние планеты Вселенной, это его планеты. И Мараш – бог смерти. Вот, и однажды Кувера пришел в гости к своему отцу, к своим матерям. Вот, и он прилетел на прекрасном, красивом очень вимане, он был очень красиво одет, от него исходило сияние, могущество. По сути дела, это был брат Раваны. И Равана, когда увидел, и он еще узнал, что Кувере дали целый остров, и на этом острове, на Ланке, покоятся все сокровища полубогов. Все сокровища полубогов, раньше они были на Ланке. Все. Он сказал матери: «Хочу». Она говорит: «Ты хочешь? Да ты лентяй». Он говорит: «Хочу». Она говорит: «Да ты бездельник». Он говорит: «Хочу». Она говорит: «Ты глупый, все равно хочу». «Что делать, мама?» «Что делать?» И она сказала: «Нужно совершать аскезы». Я слышал, что Кувера совершал очень суровые аскезы, и поэтому благодаря вот этим аскезам он получил такое могущество и такое богатство. И тогда Равана, как старший брат, его потом Равана назвали. Равана – это тот, кто доставляет всем боль. Его стали звать Равана, когда он уже начал терроризировать всю Вселенную. Его прозвали Равана. Тот, кто доставляет боль всем живым существам во Вселенной. И тогда Равана проревел, он сказал: «Братья мои, сестры, за мной. Мы идем совершать великие аскезы». Вот, и они отправились в горы. Они начали совершать суровейшие аскезы, они совершали. Например, Кумбхакарна со своим гигантским ростом, он стоял на одной ноге. Стоял на одной ноге, отказался от еды, потом он отказался от воды, потом он отказался от воздуха, Кумбхакарна. И Кумбхакарна еще славился тем, что он любил поесть. Вот он выходил, и если он видел что-то живое, он прям хватал и съедал. Иногда с лук он съедал и так далее. Вот. Его мог только Равана остановить. Он такой, он видит, там кто-то бегает, он хватает и ест всех подряд. И все вообще в ужасе разбегались от него, очень боялись. Так вот мальчик, представляете, мальчик вот такой он был. В русских сказках нет таких прообразов, нет? Как Равана. Как мне один преданный сказал: «Русские сказки отдыхают», говорит, по сравнению с Рамаяной и так далее.
В грузинских, говорят,
есть. А, в грузинских есть, да? Но те там ближе к востоку. Говорят, что Грузия – продолжение Гималаев. И за ними, а сам Равана, он проводил жертвоприношение, 10 тысяч лет. Он сказал: «Братья, будем совершать аскезы 10 тысяч лет, потом посмотрим, что будет». И что делал Равана или Дашагрива? Он проводил жертвоприношение, читал мантры. Он, кстати, очень неплохо знал кармаканду. Кармаканду, веды, все, что касается проведения жертвоприношения, он достаточно неплохо знал Равана. Ради этого он что-то изучил, что-то получил от своего отца. Отец его был великим браманом, великим риши. Отец его был Вишарава. Вот. И как только 1000 лет проходило, у него был огромный такой жертвенный тесак. И он брал, у него было 10 голов. С одной стороны 10 рук, и с другой стороны 10 рук было. Вот. И как только проходило вот это 1000-летнее жертвоприношение, он брал одну голову этим жертвенным тесаком, там читал какую-то мантру Господу Браме и отрезал голову, прям представляете, такой, отрезал и бросал ее в этот жертвенный огонь. Она вспыхивала. И Брама наблюдал за этим, и он думал, насколько его хватит. О, Боже! Какие аскезы. Кувера – это просто ребенок по сравнению с этим. Это что-то, угроаскезы, ужасные аскезы такие. Никогда не видел. Даже, вот смотрите, демоны не совершают аскезы. Хирани Кашипу тоже аскез совершал. Муравьи съели его тело, остался скелет. Чувствуете, демоны они совершают такие очень страшные аскезы. Такие очень суровые, связанные с насилием, связанные с дикой болью. Вот это демонические аскезы такие. Он начал отрубать голову. Еще 1000 лет прошло. Он с другой стороны голову отрубил. Потом еще 1000 лет прошло. Еще. И так прошло 9000 лет. И у него осталась одна голова, и вокруг головы были, вот знаете, обрубки шеи. И Брама ждал, он наблюдал, что же будет дальше. И вот, наконец, этот день настал. Настал последний день по прошествии 10000 лет. И когда этот день закончился, когда солнце склонялось к закату, горел жертвенный огонь, вот Равана схватил себя за волосы 19 руками, натянул, и 20-й рукой, в 20-й руке, или не знаю, в первой руке, он держал этот жертвенный нож или тесак, или топор. И он занес над головой, и этот тесак с огромной скоростью полетел в сторону шеи последней головы. И когда оставалось совсем чуть-чуть, Брама не выдержал. Он подумал, ну только не это. Он не выдержал, он сразу появился, он сказал, что ты хочешь? И нож остановился. И он сказал, он примерно то же самое говорил, что говорил Хираньякашипу. Он сказал, сделай меня бессмертным. И Брама ответил то же самое. Он сказал, я не могу тебя сделать бессмертным, потому что рано или поздно срок в моей жизни кончается, я умираю. Я могу тебе дать долголетие, здоровье, силу там, и так далее. Но бессмертие я не могу. У меня нет таких полномочий. И тогда он пошел на хитрость. Он сказал, тогда дай мне благословение, чтобы никто меня не мог победить ни в какой схватке, ни одно живое. И он начал перечислять, чтобы ни один полубог не мог меня победить. Брама говорит, татаста, так пусть будет так. Потом ни один гандхарт, Брама, татаста. Ни один демон, говорит, татасха. Ни один ракшас, он говорит, татасха. Ни один якша, татасха. Подумал, ну, пожалуй, достаточно. Брама говорит, ты не назвал людей. Люди, они настолько слабые, настолько ничтожные, что я о них даже думать не хочу. Это, знаете, это все равно, что к нам бы пришел Брама и сказал, проси благословения. И мы бы попросили, дай мне благословение, чтобы ни один муравей меня не укусил. Поэтому для Равана это было просто оскорбление. Просить благословения, защита от людей. И он получил эти благословения. И следующий был Кумбакарна. И когда Брама увидел Кумбакарну, когда он увидел этого гиганта с огромным ртом, он подумал, но если этот еще получит благословение, это будет конец. И он тогда очень быстро... Он погрузился в медитацию, когда Кумбакарна попросил благословения, он погрузился в медитацию, и это выглядело так, как бы он собирается с мыслями или собирается с силой. Но в этот момент он призвал Сарасвати. Сарасвати – богиня знаний, богиня речи. И он ей сказал, немедленно войди в язык на язык этого Кумбакарны. И она в такой в тонкой форме она вошла. Язык. Там очень похожая фраза была, я не помню, как она на санскрите звучит. Он хотел попросить благословения. Оно звучало: смерть полубогом. То есть я полубогам. Я должен явиться олицетворенной смерти всех полубогов. Такое страшное благословение он хотел попросить. И это звучало то ли Индра Твам, что-то вот я, к сожалению, забыл. Ага. А Сарасвати вошла ему на язык, и он вместо Индра сказал: Нидра, сон. И потом, когда он произнес, он вдруг понял, что он произнес, он вдруг ему спать сразу захотелось, он: ой, что же такое? И он должен был год спать и один день только просыпаться, быстренько там поесть, быстренько, и снова. Такое благословение. Потом Шурпанака. Шурпанака, она не могла смотреться в зеркало. Настолько она ужасная была, клыкастая, глаза колючие, некрасивые, на коже прыщи и так далее. Вот. И она попросила очень смиренно Браму: Брама, дай мне благословение, чтобы я могла превращаться в красавицу. И он ей дал благословение. И когда она находила соблазнить Лакшмана, вот она как раз превратилась в красавицу. Но Лакшман — это сам верховный Господь, и поэтому Лакшман ее отверг. И, наконец, дошла очередь до Вибишины. И Вибишина был очень таким благочестивым, очень удивительным, преданным. И он, конечно, очень смиренно он сказал: дай мне чистую любовь к Богу. И когда его братья услышали, они сказали: вот дурак-то, вот дурак, мог бы попросить, что он попросил, ой, ну нам с братцем, похоже, не повезло. Вот они вот так вот получили благословение, и потом пошел террор всей вселенной. Для начала Равана решил разобраться со своим братом Куверой. Он подумал: я у него все заберу. И он начал прилетать на Ланку и творить разные беспорядки. Он вырывал деревья, сносил пики гор, летели камни. Он иногда вздымал волны, и эти волны накатывались на остров. Он нападал на браманов, на мудрецов. И поначалу Кувера это все терпел. Но потом он решил как-то вот с ним поговорить. Он решил с ним поговорить и отправился к нему и сказал: мой дорогой брат, ну зачем ты это все делаешь? Вот. И он сказал: что? Как ты посмел мне такое говорить? Как у тебя наглости хватило такое мне говорить? Ты скажи спасибо, что тебя еще в живых оставил. Да я тебя просто разнес бы в щепки. Убирайся немедленно. Убирайся с Ланки. Слазь вот с этого вимана. Теперь он был твой, сегодня он мой. Убирайся немедленно, чтобы я тебя больше не видел. Иначе все тебе, конец. И вот так он расправился со своим братом. Этот брат полетел к отцу. К Вишраве, он сказал: что делать? И он сказал: ну ты знаешь, демонов, ракшасов, их никто не сможет вразумить. Лучше отдай ты ему эту Ланку, отдай ему эти сокровища, отдай ему свой виман, просто целее будешь, иначе проблемы во вселенной начнутся. Не связывайся с ним. И тот ему отдал все это. Вот. Равана ему оставил жизнь. Однажды он путешествовал на этом вимане, И вдруг он увидел высокая-высокая гора, гигантская гора. Это на самом деле, сейчас вы поймете, что это за гора была. Гигантская гора. И он решил ее сверху облететь. И он летел, и никак вот пика он не достал этой горы. И Виман вниз отпустился. Он подумал, ну ладно, я ее справа тогда обогну. Начал справа облетать, бесконечно не мог обогнуть. Слева то же самое. Тогда он подумал, ну тогда я использую свою силу, сейчас вырву эту гору с корнем, выкину ее куда-нибудь, закину куда-нибудь. Вот. И он взял, засунул две руки под эту гору и начал ее поднимать, и эта гора затряслась. И вдруг выбежал какой-то карлик выбежал. Карлик. У него была голова обезьяны. Такой был немножко несуразный такой. И он закричал, что ты делаешь, негодяй? Ты за это поплатишься. Тебе сейчас придет конец. Ты знаешь, что это за гора? Ты знаешь, кто господин этой горы? Господин этой горы сам Господь Шива, это Кайлас. Уходи отсюда. Тот, что? Да ты знаешь, кто я такой. Он уже к этому моменту уже победил. А, он, по-моему, только южную часть. Он не победил Ямараджа. Он говорил, я почти все три мира победил. Я Равана. Я сейчас растопчу тебя. Уйди с моих глаз долой. И он ему сказал, ты не имел дела с Господом Шивой. Ты не знаешь, насколько могущественный Шива. В это время Шива сидел с Парвати, Парвати сидела у него на коленях. И вдруг вот эта гора, она вся затряслась. И Парвати спросила, что происходит? Он говорит, ну просто какой-то демон в невежестве находится, просто не знает, что он делает. Просто. И одна нога у Шивы, вот она на бедре лежит, другая нога внизу. И он пальчиком, одним большим пальчиком ноги просто вот так вот землю чуть-чуть придавил вот так. И эта гора вдруг стала настолько тяжелой, она придавила Равани руки, придавила. И он начал орать, он начал кричать, он начал орать на всю вселенную. И с ним был его министр один. И он подошел, Равана, ты чего орешь? Больно! Он говорит, это же Шива. Шива это Ашутоша. Его можно легко умилостивить, но можно его и прогневить. Вот ты его легко прогневил. Теперь его очень легко умилостивить. Для этого просто возьми и прославь его. Ты же веды изучал, ты же грамматику санскрита знаешь. Ну, заставь несколько шлок там на санскрите, прославь его. Вот. И так как Равана хорошо знал санскрит, изучал веды, кармаканду знал, он быстренько составил шлоки очень красивые и начал их воспевать очень громко на всю вселенную. Шива услышал. И Шива был настолько доволен. И он сказал, Равана, откуда ты знаешь так санскрит? Он говорит, ну, у меня отец знает санскрит. Вот, я у отца научился. Вишрава научил меня. Он говорит, великолепные стихи. Меня еще никто так не прославлял. Мало того, что я освобождаю твои руки, я тебе дам разные виды оружия. Да. Он ему один вид оружия дал, второй вид оружия дал, третий вид оружия дал. Он ему дал свой трезубец. Трезубец – это означает три вида страдания. От Хибаути как леша, от Хиатми как леша, от Хидави как леша. Все виды страдания. От полубогов, от ума. Вот, трезубец такой. И Равана вдохновился, и еще кучу шлок составил, еще начал его прославлять. Шива говорит, я не ожидал от тебя такой прыти. Я тебе даю особый дар. Я тебе даю собственное божество, которое называется Шивалингом. И этот Шивалингом имеет такое могущество, все, к чему ты прикоснешь его, все станет золотым, из золота. Но это, говорит, мелочи. Этот Шивалингам исполняет все желания. Вот все, что ты захочешь, он все исполнит. Этот Шивалингам. И он дал ему этот золотой Шивалингам. он взял этот шивалингом, и Шива сказал, только его нигде не опускай. Нигде не опускай его. Как только опустишь, он там останется. Не опускай нигде. И он взял этот шивалингом, радостный полетел. Полубоги прилетели к Шиве и сказали, Шива, ты в своем уме, ты надавал столько благословений такому демону, он сейчас-то что творит? Ты представляешь, что еще будет? Это же ужас. Он говорит, ну, ладно, вы подумайте, что-нибудь придумайте, я вам подсоблю. И Варуна сказал, и они придумали, они сказали, Брама, дай нам благословение. Варуна, он за жидкость отвечает, за мочу он тоже отвечает, Варуна. Вот. И поэтому ты войди, Варуна, ты войди в Равану и сделай так, чтобы вот эту вот жидкость начала вниз давить. И Варуна раз вошел в Равану, наполнил его жидкостью, то он начал давить, и он подумал, надо бы как-то что-то, надо бы что-то сделать. Вот он сел, нашел место такое благостное. И поставил этот лингам. И этот лингам был настолько тяжелый, что он землю пробил на 30 метров, он под землю шел. И когда Равана вернулся, он уже не мог его поднять, этот шивалингам. Он ничего не мог сделать. Этот шивалингам он не поднимался. Говорят, что до сих пор этот шивалингам существует. Он есть, этот шивалингам. До сих пор. Вот. И он находится, этот храм находится под землей. Под землей. И там такая лестница. Он спускается на сколько-то метров вниз спускаешься. Там этот шивалингам вот, получают даршан. Тоже был один шивалингам такой в Бхуванешваре. Тоже к нему прикасаешься, и все золотом становится. И в какой-то момент, это несколько веков назад было, браманы начали ссориться, кто будет яги проводить, кто будет главным жрецом этого шивалинга. Они спорили, царь узнал, царь Ариса узнал, что вот между браманами такой спор. И он просто принял такое мудрое решение. Ну, значит, если никто не могут сами договориться, значит, никому. И он дал приказ заковать это шивалингом в камень. Вот. Естественно, к нему касаешься, и как-то вот так вот золото уже не дает. Вот. И в Бхуванешваре, в знаменитом храме Господа Шивы, вот этот шивалингом находится. Там только, правда, русских туда и западных не пускают туда. Вот, но, говорят, он там стоит. И вот Равана получил вот такие вот, очень много благословений получил. Он был очень могущественный. Даже он, когда он захватил, решил захватить Ямараджа, он настолько возгордился, что ему сказали, Ямарадж – бог смерти. Его, лучше его не трогай. Просто тело придется сменить. Он никого не слушал Равана. Был такой самонадеянный, самодовольный. Вот он взял свое войско, ракшаса всех, и он пошел на юг. Он пошел на Ямалоку. Он пошел на адские планеты, пошел. Когда его войско прибыло на адские планеты, он вдруг увидел, что люди там страдают, там мучаются, их там жарят, варят в огонь, руки, ноги им отрывают, с горы сбрасывают. Змеи, скорпионы их там кусают, стервятники разрывают тела. Они мучаются, ревут. И Равана спустился. Говорит, за что сидишь? Он говорит, вот за это. За это сидишь. А ты за что? Он за это сидишь. Он, все, я великий Равана, амнистия. И все эти грешники, и он, за мной. Они там перебили всех ямадутов, там пощелкали всех ямадутов, разогнали. Живые ямадуты побежали к Ямараджу и сказали, что какой-то революционер, какая-то революция там. В нацких планетах какая-то революция произошла. Вот, и Ямарадж так спокойно, он такой невозмутимый, спокойно. Дал знак, и пришел его колесничий. Пришел. Колесничий выглядит примерно так, как вот у нас принято в нашей традиции изображать смерть. Но, правда, единственное, у него вместо косы в руках, у него вожжи. И он точно так же выглядит, черный такой плащ длинный, такой вот капюшон такой. Капюшон закрывает глаза, капюшон. Потому что этот колесничий, он имеет такую способность. На кого он смотрит, как колесничий, тот сразу умирает, сразу тело оставляет. Вот. И он сказал колесницу. Колесничий привел колесницу. И вот такая картина. Сияющая колесница. Ямарас с жезлом. И впереди такой колесничий в черном плаще. И у него такой капюшон, такой вот так на глаза. Ну, чтобы кого попало там, не смотреть, на кого попало. И они вот так скачут. И вот эта туча, огромная туча вот этих вот демонов, ракшасов, они видят, всего одна колесница, мы сейчас разорвем эту колесницу на части. И вот такое вот огромное облако этих демонов летит в космосе, прям представляете. Там изо ртов пламя вырывается, искры летят, оно очень так зрелищно. Вот. Голливуд еще до этого не дошел. До такого. Вот они летят, и Ямарадж, он вот так спокоен, и он медленно опускает жезл. Вот так опускает жезл. Это знак. И этот колесничий, он начинает поднимать капюшон. Голову поднимает, капюшон поднимается. И те, которые внизу, они там, знаете, как мотыльки, начинают падать мертвые. Он поднимает, и вот эта туча, она уменьшается. Это снизу эта туча уменьшается, там редеет. И наверх, поближе. Внизу это вот эти всякие грешники там и так далее. Там ракшасы, которые низкого уровня, а выше там уже равана наверху. И этот взгляд его повышается. И тут Брама посмотрел, проблемы. Я ожидал благословения. И он тут же явился, он сказал, Ямарадж, согласись на все его условия, отдай ему юг. Я обещал. И только из уважения к Ямараджу, из уважения к Браме, Ямарадж поднимает жезл, колесничий опускает взгляд, капюшон, они разворачиваются и уходят. И Равана захватывает юг. Он захватывает южную часть, это низшие планеты, адские планеты. Так вот Равана захватил весь, всю Вселенную захватил. Равана очень-очень могущественный был. Ну что, давайте еще одну расскажу про проклятие. Кто проклял Равану? Рассказать вам про проклятие. Он не просто так его Рама убил, там проклятие было. Она жила одна... Жила одна девушка, подвижница. Очень красивая. Она была одета в одежду отшельника. В шкуру черного оленя была. У нее волосы были спутанные. Но при этом она была очень-очень красива. И Равана пролетал. И Равана пролетал по небу. И он смотрел вот свои владения. Когда он пролетал над Гималаями, он увидел, что в Гималаях какая-то светящаяся точка. И он приблизился к ней. Начал рассматривать, он увидел красивая девушка, очень красивая девушка. И он сказал, о, прекрасная девушка, как тебя зовут? Она говорит, меня зовут Видавати. Он говорит, что ты здесь делаешь? Она говорит, я здесь совершаю аскезы. Такая красавица должна сидеть во дворце. Ты в своем уме сидишь в Гималаях, совершаешь аскезы. Да я к твоим ногам полмира брошу просто. Она говорит, зачем ты совершаешь аскезы? Она говорит, я хочу получить в мужья самого Господа. Он, что? Господа? Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Ты имеешь дело с Раваной. Я уже захватил все 4 мира. Мне осталось этого Господа только ногтем прижать и все. Поэтому... Все, собирайся на мой виман. Все, поехали со мной. И он сказал, нет. только Господь. Он говорит, ну если ты не согласишься, я силой тебя заберу. Она сказала, нет. И тогда он грубо схватил ее за волосы. И она сказала, негодяй, ты осквернил меня. Теперь я не смогу стать женой Господа Вишну, ты коснулся меня. И она схватила нож, и ударом ножа она отсекла свои волосы. У нее в руках остались эти волосы. Она отскочила. И с помощью своей мистической силы она зажгла огонь и на глазах его сгорела. И он подумал, какая хорошая, какой хорошая девушка. Какая хорошая. Он так расстроился, представляете? Уже собрался ее везти с собой, и на тебе. И он увидел, это горстка пепла. И тогда он в память об этой встрече, он взял эту горстку пепла, он собрал эту горстку пепла, он поместил ее в ларец. Но перед тем, как сгореть уже в огне, горя в огне, она выкрикнула проклятие. Но не думай, негодяй, я скоро я появлюсь. Я появлюсь и стану причиной твоей смерти. И тебя убьет тот, кто скоро родится. Она вот предсказание такое сделала. И горстка пепла осталась. Вот. И потом он собрал, поместил нарец. И когда он прибыл на Ланку, он построил храм. Он в этот храм поставил этот ларец и начал поклоняться. Он приходил, медитировал. Он вспоминал вот эту картину, как он ее увидел, как он ее схватил и как она сгорела. Он подумал, какая красивая девушка была. Так вот медитировал. Но в это время вдруг на Ланке стали происходить проблемы. Дождей не стало, там какие-то проблемы появились. Очень много всяких разных проблем было. Вот и ему советники сказали, проблема в этом ларце. Нужно избавиться от этого ларца. Вот. И тогда он взял, он сказал, что нужно сделать? Нужно в океан его бросить. Вот он бросил этот ларец, в океан. И океан прибил этот ларец к месту недалеко от Митхилы. И как вы догадываетесь, когда Джанака Махарадж проводил жертвоприношение плугом, когда он плугом проходил поле, этот плуг на что-то наткнулся на какое-то препятствие. Когда они раскопали, они увидели этот золотой ларец. Вот этот вот как раз ларец. И когда они открыли его, там была очень маленькая, красивая девочка. И это была Сита. И вот эта девушка, аскетка, это была Сита в прошлой жизни. Была Сита. И вот она как раз явилась потом причиной смерти Раваны. Равана к ней был привязан еще в прошлой жизни. И поэтому, когда он увидел ее, он ее знал. Но когда он увидел ее, он захотел ее владеть сразу же. Это была одна и та же личность. Спасибо. Завтра на Шримад Бхагаватам мы продолжим. Правда, захватывающая Рамаяна, да, такие сюжеты, потрясающие сюжеты. Вот материалистам даже не снились такие сюжеты. Такие. Это просто то, что они делают, это романы, вот эти фильмы. Это просто жалкое, смешное подобие. Это Рамаяна. Это вот Рамаяна. И завтра мы уже будем говорить о другом. Мы завтра уже о Раване так рассказывать не будем. Мы больше завтра явление Господа Рамачандры. Мы завтра вас приглашаем. С завтрашнего дня по воскресеньям мы будем проводить такой общинный Бхагаватам. Будем проводить по воскресеньям. И мы вас всех приглашаем, потому что мы хотим, чтобы вокруг храма Господа Джаганатхи так или иначе образовывалась община. Здесь у нас есть Бхактиврикша, который в этом районе находится, в северо-восточном районе. Есть несколько намахат, таких наставнических групп. Вот, и также все желающие, мы вас приглашаем. Мы вот будем такую программу, она будет завтра, 7:30. Завтра будет такой киртан очень хороший, вдохновляющий. Вот, и потом будет, дальше мы продолжим рамкатху и немножко скажем о нашей, о принципах общины и зачем она нужна.
Дорогие преданные, давайте поблагодарим нашего дорогого Махараджа, который 2 месяца был в Индии, а сейчас приехал к нам и дал лекцию. А мы прославим ее потом. Бхактиананда Кришна Махарадж ки! Харибол! Давайте поблагодарим. На самом деле, такая замечательная история. Это первый раз слышала эту историю.
И 21 апреля у нас на самом деле вот эти вот программы Голока Фест, это сейчас вырастает в целую серию фестивалей. Вырастает. Вот и 21 числа у нас будет новый фестиваль. Мы думали, как его назвать. Мы его назовем Голока, мы назвали его Голока Фэмили. Назвали. Или Фэмили, это переводится семья. И здесь можно по-разному переводить, как семейный праздник можно переводить, но на самом деле мы всех приглашаем. Это одна единая семья. Одна единая семья, это дневной будет праздник. Туда может и молодежь приходить, могут люди постарше приходить, могут семейные приходить люди. Вот мы сейчас ищем зал. Сейчас мы вот вчера посмотрели зал, такой большой. Зал примерно на 3000 человек. Вот, и мы надеемся, что... Последний раз у нас было 1200 человек, а сейчас мы планируем, где-то будет 1500-2000 человек будет. Вот, и там будет отдельный зал для детей. С ними будут заниматься преданные, которые умеют это делать. Взрослые дети могут со взрослыми быть в основном зале. Также там будет много других разных вещей. Будет целые площадки, где будут астрологи, психологи, где будут хиромантии, где будут мастер-классы по йоге, мастер-классы по кулинарии будут, и другие разные, много очень всего будет, очень разнообразная такая будет. Такая программа будет. В этот зал вмещается примерно 3000 человек, и поэтому в этом зале мы несколько программ, наверное, проведем, чтобы можно было наращивать. Вот, следите за объявлениями в рассылке, в Виомсе, на сайтах Krishna.ru, Inveda.ru, Vedamedia.ru и так далее. Мы вам скоро очень сообщим, где мы будем проводить. Вот, пожалуйста, помолитесь. Еще один вариант появился совсем вот буквально вчера вечером. Мне позвонили. Это... Поднимите руки, кто был в Татве, в клубе Татва, кто был? Вот, многие были. Вот как в Татву идешь до поворота, чтобы на Татву повернуть, налево, там находится форум-холл, очень такой шикарный виповский зал. Вот, и мы подумали, что можно его взять. У нас опыт такой. Мы когда хотим какой-то зал взять, например, да, мы спрашиваем, какая стоимость, и нам говорят, например, 400 тысяч, например. Мы начинаем проповедовать, что мы не коммерческие люди, мы благо несем людям и так далее. И вот с ними вот так вот поговоришь, и они говорят, ну ладно, 100 тысяч. Вот. И помолитесь, пожалуйста, дайте благословение. Там где-то 800-900 тысяч такой зал стоит на сутки. Мы хотим, ну хотя бы до 200 тысяч сбросить. Сегодня день такой благоприятный. Дайте, пожалуйста, все своим благословением. Зал премиум, такой очень виповский, очень шикарный просто зал. Такой. Там собираются очень богатые люди, миллионеры собираются на свои такие тусовки. Вот мы хотим, чтобы у нас фестивали в сознании Кришны вот проходили вот в таких вот очень таких солидных залах. Спасибо большое. Хари Кришна.
Бхактинанда Кришна Махарадж ки! На самом деле, Махарадж, он проповедует через такую форму, как фестивали. И я помню, сколько вот Махараджа, он все время собирает народ, поет замечательные киртаны. И, наверное, это замечательно, то, что уже вот в последнее время проходит фестиваль, очень хороший фестиваль, успешный, и Махарадж все это развивает, развивает эту проповедь. Потому что наша духовная жизнь — это на самом деле душа, это та, которая получает наслаждение, которая испытывает наслаждение. Но по-настоящему наслаждение можно испытывать только от духовной жизни. И вот Махарадж создает такие фестивали, на которые мы можем приходить, вспоминать о Кришне и испытывать это духовное блаженство. Поэтому большое спасибо вот Ананта Кришне Махарадж. На самом деле он так специализируется именно на таких массовых, публичных мероприятиях, где вот проповедь мы приглашаем.